Марио и волшебник. Тяжелой атмосферой окутано для меня воспоминание о Торре ди Венере. Озлобленность, раздражение, нервная взвинченность носились в воздухе с самого начала. А под конец еще и это потрясение, вызванное историей со страшным Чиполлой, в чьей личности, казалось, грозно сосредоточилась и роковым образом воплотилась вся злокачественность тамошних настроений. То, что еще и дети стали невольными свидетелями жуткой развязки событий, как нам потом казалось, заранее предначертанной и как бы заложенной в природе вещей, уже само по себе было чем-то неподобающим, прискорбной ошибкой, произошедшей по вине того странного человека с его шарлатанскими выдумками. Слава богу, дети так и не поняли, где кончился спектакль и где началась катастрофа. Мы же оставили их в блаженном заблуждении, что все это только театральная игра. Торре расположена примерно в 15 километрах от Порто-Клементе, одного из наиболее посещаемых курортов на Тиренском море, по-городскому элегантного и всегда переполненного во время сезона, с отелем и магазинами на живописной улице вдоль моря, с обширным пляжем, усеянным песчаными замками и кабинами, где кишит коричневый от загара люд и царит шумное оживление. Так как просторный пляж, окаймленный рощами пиней, на которые сверху вниз глядят ближние горы, вдоль всего побережья уютно усыпан мелким песком, то не мудрено, что уже вскоре, несколько поодаль, у Порто-Клементе возник скромный соперник. Торре ди Венере, где, впрочем, уже с давних пор тщетно было бы искать башню, которой городок обязан своим названием, в глазах иностранцев является как бы филиалом соседнего большого курорта. Тщетно было бы искать башню, которой городок обязан своим названием. Намек на название городка Торре ди Венере, по-итальянски «Башня Венеры». В течение нескольких лет это местечко слыло идиллической Аркадией для немногих, убежищем для врагов светской суеты. Но, как обычно случается с такими укромными уголками, этот покой уже давно был нарушен и отступил дальше вдоль побережья в Марина Петриера и невесть куда еще. Ведь известно, что светская жизнь ищет покоя, но, устремляясь к нему в смехотворной и страстной тоске, в то же время его отпугивает. Ей мнится, что она могла бы сочетаться с покоем, и что там, где господствует она, мог бы утвердиться и он. Даже уже тогда, когда на месте прежнего мирного существования открылась ярмарка мирской суеты, свет все еще продолжает верить, будто покой не покинул эти места. Поэтому Торре, городок более скромный и располагающий к созерцательной жизни, чем Порто-Клементе, стал все еще больше входить в моду у местной публики и у иностранцев. Теперь приезжие уже меньше стремятся на великосветский курорт, хотя и Порто-Клементе остается шумным и переполненным. Они едут в Торре, что даже изысканней и притом дешевле. Многих продолжают привлекать сюда мир и тишина, что когда-то здесь царили, но давно уже сгинули. В Торре построен гранд-отель. Расплодились многочисленные пансионы, дорогие и более скромные. Владельцы и арендаторы вилл и садов вверху над взморьем уже больше не наслаждаются тишиной. В июле и августе Торре ди Венере нисколько не отличается от Порто-Клементе. Всюду толпа горланищих, чертыхающихся и ликующих купальщиков, которым неистово палящее солнце сжигает кожу на затылке. На искрящейся лазури моря колышутся ярко раскрашенные лодочки-плоскодонки, густо усеянные ребятишками. В воздухе звенят детские имена, хрипло выкликаемые озабоченными матерями, не спускающими глаз с этих утлых суденышек. Торговцы устрицами, напитками, цветами, коралловыми украшениями и Корнетти Альбурро, рожки в масле, переступая через распростертые на песке тела купальщиков, такими же по-южному гортанными и протяжными голосами, наперебой предлагают свои товары. Так выглядело взморье в Торре, когда мы туда приехали. Все это было довольно мило, но явились мы, пожалуй, все-таки рановато. В середине августа итальянский сезон был еще в полном разгаре, время не слишком благоприятное для иностранцев, стремящихся поглубже вникнуть в очарование этих мест. Что за сутолока под вечер на набережной, в кафе на открытом воздухе, хотя бы в том же Эсквизито, куда мы иногда заходили и где нас обслуживал Марио, тот самый Марио, о котором я сейчас буду рассказывать. С трудом можно найти свободный столик, и несколько оркестров, ни с чем не считаясь, заглушают друг друга нестройными звуками. В эти часы сюда съезжаются беспокойные гости из веселого Порто Клементе, которым Торре полюбилась для загородных прогулок. По шоссе взад и вперед снуют автомобили «Фиат», почему лавровые и оляндровые кусты, которыми оно обсажено, стоят покрытые слоем белой пыли в дюйм толщиной, так что кажется, будто они занесены снегом, оригинальное, но отталкивающее зрелище. Собственно говоря, в Торре следовало бы приехать в сентябре, когда большая часть публики уже покинула курорт, или же в мае, прежде чем морская вода достигла температуры, при которой южанин рискнет окунуться в волны. Кроме того, до и после сезона там, правда, если не совсем безлюдно, то жизнь все же идет как-то приглушенней, и национальный колорит меньше бросается в глаза. В это время под тентами кабин и в столовых пансионах преобладают англичане, французы, немцы, тогда как в августе иностранец еще чувствует себя одиноким и, я бы сказал, второразрядным гостем среди римского и флорентийского общества. Так было, по крайней мере, в Гранд-отеле, где мы сняли комнаты за неимением адресов частных пансионов. В этом нам пришлось не без досады убедиться в первый же вечер, когда мы спускались к обеду в ресторан и заняли столик, указанный кельнером. Столик этот был расположен не так уж плохо, но нас больше привлекала застекленная веранда с видом на море, тоже, конечно, переполненная, но не до отказа, где на столиках горели лампочки под красными абажурами. Малыши пришли в восторг от столь праздничного освещения. И мы в простоте душевной попросили отвезти нам место на веранде. Попросили, как оказалось, по неосведомленности. И нам вежливо, хотя с некоторым замешательством, дали понять, что этот уютный уголок приберегаются для нашей клиентуры. Для наших клиентов? А мы-то кто же? Мы считали себя не проезжими гостями, не мошкарой-однодневкой, а солидными постояльцами на 3 или 4 недели, своими людьми в доме. Впрочем, мы не стали настаивать на выяснении разницы между нами и той клиентурой, которой было предоставлено право обедать при красных лампочках, и согласились на обед за столиком в буднично освещенном общем зале. Обед, который нам подали, оказался весьма посредственным. Обычная безвкусная стряпня приморских отелей. Впоследствии нам больше пришелся по вкусу стол в пансионе Элеонора, расположенном чуть подальше от моря. Мы перебрались туда уже дня через 3-4, прежде чем успели хоть сколько-нибудь обжиться в Гранд-отеле. И отнюдь не из-за веранды с лампочками. Дети тотчас же подружились с кельнерами и боями, и всецело захваченные страстью к морю вскоре выкинули из головы эту красочную приманку. Но у нас разыгрался конфликт с некоторыми клиентами на веранде, или, вернее, с присмыкавшейся перед ними администрацией. Один из тех конфликтов, которые с самого начала наложили тягостный отпечаток на все наше дальнейшее там пребывание. Среди постояльцев отеля находились представители высшей римской знати, некой Принчипе Икс с семейством. И так как комнаты этой высокородной четы примыкали к нашим, то княгиня, знатная дама и вместе с тем страстная мать, пришла в ужас от коклюша, которым недавно переболели наши малыши. Слабые приступы кашля, последние следы перенесенной болезни, по ночам еще и сейчас изредка нарушали обычно безмятежный сон меньшего ребенка. Болезнь эта еще мало выяснена и дает простор для всякого рода предрассудков, поэтому мы не могли особенно обижаться на нашу элегантную соседку, испугавшуюся за своих детей. Видимо, она придерживалась довольно распространенного мнения, будто коклюш передается при одном только звуке кашля. В полном сознании своих материнских прав она явилась с жалобой в дирекцию, и последняя, в лице уже знакомого нам метрдотеля в сюртуке, поспешила со всевозможными извинениями заявить, что ввиду создавшихся обстоятельств нам необходимо переселиться в боковой флигель. Тщетно мы уверяли, что болезнь прошла, и опасности заражения больше не существует. Все, чего нам удалось добиться, это разрешение представить наш случай на суд медицины, то есть на заключение постоянного врача при отеле, а отнюдь не какого-нибудь иного нами приглашенного. Мы согласились, убежденные, что таким образом убьем сразу двух зайцев. И княгиню успокоим, и избежим хлопотливого переезда. Является доктор, честный и справедливый служитель науки. Исследовав малыша, он признает, что болезнь кончилась, и все опасения неосновательны. Мы с полным правом сочли инцидент исчерпанным, как вдруг метрдотель заявляет, что прежнее распоряжение очистить комнаты и переселиться во флигель, невзирая на медицинскую экспертизу, остается в полной силе. Это раболепство возмутило нас. Едва ли вероломное упорство, с которым мы столкнулись, исходило от самой княгини. Скорее всего, подобострастный хозяин отеля даже и не решился передать ей заключение врача. Как бы то ни было, мы уведомили управляющего, что покидаем отель немедленно и навсегда, и тотчас же принялись упаковывать вещи. Правду сказать, мы сделали это с легким сердцем, так как успели мимоходом осмотреть частную виллу Элеонора, сразу же привлекшую наше внимание своим приветливым видом, и познакомиться с ее симпатичной хозяйкой, сеньорой Анжельери. Госпожа Анжельери — изящная черноглазая дама тосканского типа, лет 30, с матово-бледным, точно слоновой кость лицом южанки, и ее супруг, тщательно одетый, молчаливый, лысый человек, владели во Флоренции значительно более крупным отелем, и только летом и ранней осенью лично руководили его филиалом в Торре ди Венере. В прежние времена, до замужества, наша новая хозяйка была компаньонкой, спутницей, костюмершей, даже подругой Дузе, и об этой великой, счастливой эпохе своей жизни она в первое же наше посещение приняла с пылко рассказывать нам. Все столики и этажерки в салоне госпожи Анжельери были уставлены фотографиями великой артистки с задушевными надписями и разными другими сувенирами их былой совместной жизни. И хотя мы сразу поняли, что культ прошлого отчасти должен был содействовать процветанию предприятия, но все же, осматривая виллу, с увлечением слушали рассказы сеньоры на отрывистом и звучном тосканском наречии о страдальческой доброте, гении сердца и глубокой чуткости ее покойной госпожи. Итак, мы велели перенести туда наши вещи, к большому огорчению крайне детолюбивого, на добрый итальянский лад персонала гранд-отеля. Нам были предоставлены обособленные уютные комнаты, к морю вела аллея молодых платанов, смыкавшиеся с прибрежным бульваром. В прохладной и опрятной столовой мадам Анжельери ежедневно собственноручно разливала суп. Прислуга была внимательна и любезна, стол оказался превосходным, нашлись даже знакомые из Вены, с которыми можно было после обеда поболтать возле дома, через них завязались новые знакомства. Словом, все складывалось прекрасно, мы радовались нашему переезду, и, казалось, все благоприятствовало мирному отдыху. И тем не менее, полного довольства мы не испытывали. Быть может, нас все еще тревожил глупейший повод к перемене отеля. Признаюсь, я лично тяжело переношу подобные столкновения с человеческой пошлостью, с наивным злоупотреблением властью, с несправедливостью и жалким раболепством. Все это слишком долго занимало мои мысли, ввергая меня в тягостное, бесплодное раздумье по поводу таких обыденных и примелькавшихся явлений. Впрочем, мы отнюдь не порвали с гранд-отелем. Дети по-прежнему водили дружбу с тамошними служителями. Один из них постоянно чинил им игрушки. Мы иногда пили чай в саду отеля и видели там княгиню. С ярко накрашенными кораллово-алыми губами она изящно уверенной походкой направлялась к англичанке, на попечении которой находились ее любимцы, не подозревая о том, что мы были так угрожающе близко, ибо нашему малышу было строго-настрого заказано хоть разок кашлянуть в ее присутствии. Не знаю, стоит ли об этом упоминать, но жара стояла страшная. То был поистине африканский зной. Стоило только чуть отойти от края индигово-синей прохлады, и солнце начинало тиранить нас так неумолимо, что пройти несколько шагов от пляжа до обеденного стола, хотя бы в одной пижаме, было подвигом, к которому мы готовились, заранее вздыхая. В силах ли вы такое вынести? Да еще неделю за неделей. Разумеется, это юг, классическая погода, климат расцвета человеческой культуры, солнце Гомера и так далее. Но что поделаешь, мне лично через некоторое время все это начинает казаться нестерпимо оглупляющим. Изо дня в день раскаленная пустота неба мне становится в тягость. Правда, эти кричащие краски, этот непрерывный поток света своей безграничной непосредственностью настраивает на праздничный лад. Ты чувствуешь себя беззаботным, независимым от капризов и превратностей погоды. Но вначале этого даже не понимаешь. Более глубокие и сложные запросы северной души остаются мучительно неудовлетворенными. И с течением времени ты начинаешь испытывать нечто вроде презрения к окружающему. Да, вы правы. Без этой глупой, пустяшной истории с коклюшем все воспринималось бы по-иному. Я был раздражен и потому полусознательно ухватился за первый попавшийся психологический повод, чтобы оправдать и усилить свое угнетенное состояние. Итак, считайте, что здесь была злая воля с нашей стороны. Разве могло быть причиной тому само море? Странно испытывать что-либо подобное в эти утренние часы на мягком песчаном пляже, перед лицом извечного великолепия стихии. И тем не менее вышло так, что вопреки всему, даже на взморье мы не чувствовали себя привольно и счастливо. Слишком рано мы приехали. На пляже все еще царил местный средний класс, с виду приятные люди. Да, и здесь вы правы. Среди молодежи встречалось немало прекрасно сложенных, полных здорового очарования юношей и девушек. И тем не менее мы были окружены мелкими людишками, мещанским сбродом, который, тут уж вам придется согласиться, не более привлекателен в этих краях, чем под нашим небом. Что за голоса у этих женщин? Иной раз просто не верится, что находишься на родине западноевропейского вокального искусства. «Фуджеро!» Еще и сейчас звучит у меня в памяти этот пронзительный хриплый вопль, отчаянный и в то же время какой-то автоматической, с ужасающими интонациями и резким протяжным «э», который мне приходилось слышать над самым ухом по 100 раз на дню в течение целых 3 недель. «Фуджеро, отзовись же!» Крики эти были обращены к дрянному мальчишке с тошнотворной язвой от солнечного ожога между лопатками, самому злобному упрямцу и пакостнику, которого мне когда-либо приходилось встречать, и вдобавок еще отчаянному трусишке, способному всполошить весь пляж из-за возмутительной чувствительности к малейшей боли. Как-то раз в воде его ущипнул за ногу краб. Из-за этой ерунды мальчишка душераздирающе вопил и, словно античный герой, горестно оплакивал свою участь. Можно было подумать, что произошла какая-то небывалая катастрофа. Видимо, он возомнил себя тяжко раненым. Кое-как, ползком выбравшись на берег, он катался по песку и, казалось, в нестерпимых муках ревел, отбиваясь руками и ногами от трагически причитающей над ним матери и от старающихся его усовестить соседей. Сбежался народ. Привели врача. Того самого, что так трезво отнесся тогда к случаю с коклюшем. И здесь еще раз подтвердилась его прямота ученого. Добродушно успокаивая окружающих, он признал этот случай не стоящим ни малейшего внимания и попросту рекомендовал своему пациенту выкупаться еще разок, чтобы охладить маленькую ранку от клешней краба. Тем не менее Фуджеро, сопровождаемого целой свитой, унесли с пляжа на импровизированных носилках, словно утопленника или сорвавшегося с кручи. И все это только для того, чтобы уже на следующее утро он снова, как будто невзначай, разрушал песочные замки, построенные другими ребятами. Словом, не мальчишка, а просто дрянь. Ко всему еще этот 12-летний сорванец принадлежал главным носителям того общественного мнения, которое неуловимо нависало в воздухе, отравляя нам, в общем, приятный отдых. Здешней атмосфере недоставало какой-то чистоты, непринужденности. Местная публика держалась крайне заносчиво. Сначала казалось непонятным, зачем и для чего эти люди выхваляются своими достоинствами, чванятся важностью осанки и манер перед иностранцами и друг перед другом, выставляют на показ преувеличенные чувства чести. К чему бы все это? Со временем мы поняли, что это политика, что дело тут в идее нации. И правда, пляж кишел юными патриотами. Явление противоестественное и удручающее. Ведь дети — это особая человеческая порода, замкнутая общественная группа, так сказать, особая нация. Во всем мире они сходятся легко и естественно в силу общности своего жизнеощущения, даже если их малый запас слов ограничен родным языком. Наши малыши тоже вскоре стали играть с местными и приезжими детьми разных национальностей. Но тут их явно ждало непонятное разочарование. То и дело возникали обиды. Отстаивалось чрезмерно щекотливое и надуманное самолюбие, едва ли заслуживающее свое название. Вспыхивала рознь национальных флагов. Разгорались споры о превосходстве ранга и положении в обществе. Взрослые вмешивались не столько умиротворяюще, сколько безапелляционно, защищая основные устои, произносились громкие слова о величии и достоинстве Италии, невеселые речи, отбивающие охоту к игре. Мы видели, что оба наши малыша, растерянные и смущенные, начинают сторониться других детей, и нам стоило немалых трудов хоть сколько-нибудь вразумительно разъяснить им создавшееся положение. Люди эти, — объясняли мы детям, — только что пережили, как бы это сказать, ненормальное состояние, если хотите, болезнь досадную, но, видимо, неизбежную. По нашей вине, из-за нашего попустительства, дело дошло до открытого столкновения с этими людьми. Хоть мы и отдавали должное их душевному состоянию, в свете этого нового конфликта нам стало казаться, что и все предыдущее не было простой случайностью. Короче говоря, мы оскорбили общественную нравственность. Наша 8-летняя дочурка, худенькая, как воробушек, и выглядевшая, по крайней мере, на год моложе своих лет, вдосталь накупавшись, как всегда в жаркую погоду, вылезла из воды и начала играть в мокром костюмчике. Мы разрешили ей еще разок сполоснуть его в море от налипшего песка, с тем, чтобы сейчас же надеть и больше уже не пачкать. Голенькая, она пробегает несколько метров, отделяющих ее от воды, окунает свой вязаный купальничек и бежит обратно. О, если бы мы могли предвидеть взрыв негодования, протеста, насмешек, вызванный ее проступком, вернее, нашим проступком. Я не собираюсь читать вам лекцию, но известно, что за последние десятилетия во всем мире коренным образом изменилось отношение к ногому телу. Значительные изменения претерпели и чувства, вызываемые наготой. Есть вещи, на которые сейчас никто уже и внимания не обращает. Вот почему мы предоставили свободу этому невинному детскому тельцу. Но здесь эта свобода была воспринята как вызов. Юные патриоты заулюлюкали. Фуджеро засунул пальцы в рот и свистнул. Среди взрослых, по соседству от нас, начались громкие взволнованные переговоры, не предвещавшие ничего хорошего. Какой-то господин в костюме для уличного променада и в котелке набекрень, наряд едва ли уместный на пляже, заверяет своих негодующих дам, что так этого не оставит. Он подходит, и на нас обрушивается яростная Филиппика, в которой весь пафос чувственно жизнерадостного юга оказывается в плену у ханжеской чопорности. Оказывается, бесстыдный поступок, совершенный нами, еще усугубляется оскорбительной неблагодарностью по отношению к Италии, гостеприимно предоставивший нам кров. Мы преступно попрали не только букву и дух правил общественного купания, но также и честь его страны. И во имя этой чести он, господин в котелке, позаботится о том, чтобы поругание национального достоинства не осталось без должной кары. Мы усиленно кивали, внимая этому бурному потоку красноречия. Возражать этому разгорячившемуся господину значил бы попасть из огня да в полымя. На языке у нас вертелось многое. Нам хотелось ответить, например, что дело обстоит не совсем так, что слово «гостеприимство» в его подлинном смысле здесь, пожалуй, не вполне уместно, что мы, собственно, гости не столько Италии, сколько сеньоры Анжольери, несколько лет назад сменивший свое призвание доверенной подруге Дузе на профессию хозяйки пансиона. Хотелось нам также сказать, что мы не представляли себе, как низко пала нравственность в этой прекрасной стране, если здесь возможен, более того, неизбежен такой возврат к ханжеству и жеманной чувствительности. Вместо этого мы уверяли, что и не помышляли нарушать приличия и оскорблять общественное мнение, и в порядке оправдания пытались сослаться на юный возраст и физическую неразвитость малолетней преступницы. Тщетно. Нашим объяснениям никто не поверил. Наши оправдания были отвергнуты. И нас решили примерно проучить. О происшествии было сообщено, надо думать, по телефону в местный полицейский участок. И на пляж явился представитель власти. Он признал инцидент весьма серьезным, molto grave, и пригласил нас проследовать за ним наверх, к площади, где находится муниципалитет. Там чиновник рангом повыше подтвердил предварительные заключения о molto grave, высказал по поводу нашего дела несколько нравоучительных сентенций, в точности повторяющих речи господина в котелке, и, видимо, общепринятых здесь, и оштрафовал нас на 50 лир. Мы решили, что приключение стоит такого взноса в итальянскую казну, заплатили и ушли. Но, может быть, нам следовало уехать? О, если бы мы так и сделали! Мы избежали бы встречи с этим роковым Чиполлой. Но многое совпало, чтобы заставить нас отказаться от решения переехать. Один поэт сказал, что только косность мешает нам выходить из мучительно неловких положений. Быть может, этим и объясняется наше загадочное постоянство. Да и не так-то легко очистить поле битвы сразу же после подобного происшествия. Не хочется признать себя побежденным, особенно когда твое упорство поддерживается сочувствием окружающих. На вилле Элеонора все единодушно восстали против постигшей нас несправедливости судьбы. Наши итальянские знакомые по табльдоту считали, что случай этот отнюдь не украшает доброе имя Италии, и высказывали намерение призвать к ответу перед соотечественниками господина в котелке. Но он исчез с пляжа вместе со своей компанией. Не из-за нас, конечно. Возможно, впрочем, что самое сознание близкого отъезда удвоило его энергию. Так или иначе, мы вздохнули свободней, когда его не стало. Если быть до конца откровенным, мы остались еще и потому, что здешняя обстановка стала казаться нам диковинной, и все необычайное уже само по себе ценно, независимо от хорошего или плохого самочувствия. Неужели надо убрать паруса и уклониться от приключений, даже если оно не сулит ничего доброго? Уехать как раз тогда, когда жизнь становится немного неспокойной, не совсем безопасной или даже огорчительной и досадной. Разумеется, нет, нужно остаться, вглядеться в то, что происходит, положиться на судьбу и, быть может, извлечь из всего этого кое-какие уроки.